Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о том, как начинается осенний политический сезон 2010 года. Поговорим о том, сделала ли российская власть выводы после летних пожаров. Гости нашей программы – член Генерального совета партии «Единая Россия», координатор клуба «Гражданская платформа», депутат Государственной думы России Игорь Егошин и лидер партии «Яблоко», Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. 8 800 220 22 12. Телефон прямого эфира. Можно будет звонить со своими вопросами чуть позже. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. Абонент радио «Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну что ж, Россия прожила тяжелое лето, хотя пожары продолжаются и на юге теперь, и на Алтае. Вот сегодня появились мощные очаги. Видимо, уроки жары кого-то мало чему и в практическом плане научили, ну и в политическом, я не знаю, какие-то тоже выводы будут. В Государственной Думе шла дискуссия о событиях лета. Было принято по предложению партии «Единая Россия» заявление, а предложения оппозиции были отклонены. Я думаю, что мы начнем с Игоря Егошина. Собственно, вот каков смысл этого заявления? Давайте вы как-то нас введете здесь в тему, что считает необходимым делать по итогам пожарного лета, а правящая российская партия.
Обсуждение в Государственной Думе. Добрый вечер всем. Обсуждение в Государственной Думе было достаточно таким активным, как и само лето. Оно имело два среза. Один срез, я бы сказал, профессиональный. Были приглашены министры. Часть министров пришла в первых лицах министерства, были представлены часть во вторых лицах. И мы видим, что сама сфера по себе достаточно плохо отрегулирована с точки зрения ответственности. Как минимум три министерства прямой ответственности, целый ряд ведомств министерств ответственность косвенно за леса отвечают. Сама система разговора, было пересечение вот этого профессионального разговора, что именно не хватает, и разговора политического. Понятно, что это последний год политического цикла, и здесь не избежать определенных эмоций в предвыборный период. Политический разговор был достаточно коротким, ёмким и однотипным. В отставку за то, что не справились. Профессиональный разговор был более сложным, потому что сами министерства, в общем, достаточно так, реагируя на критику, необъективную критику, достаточно, по сути дела, игнорируя ее, старались реагировать на критику конструктивную, и сами, более того, себя критиковали, объясняли сложные места, и, в общем, достаточно серьезно ссылались не только на аномальную жару, чего все от них ждали, то есть на природные причины, но и на саму систему. Говорили о том, что системе нужно выработать. И здесь, если вот так очень быстро введение заканчивать, потому что нельзя говорить долго, у вас на радио, я знаю, речь шла о том, что здесь есть такой конфликт между желанием региональной власти, местной власти получить как можно больше полномочий и возможностей, и денег от этих полномочий, и желанием федеральной власти не упустить контроль, желанием часто оправданным, а часто неоправданным. Вот в этой среде, в этой сфере, в лесной сфере, как мы видим, передача эксплуатации лесов и доходов от эксплуатации лесов, а также ответственности за сохранение лесов на уровень регионов, привели к тому, что первый пожар в европейской части России за последние много-много-много лет был достаточно катастрофическим. Многие вопросы не решались. А ругать всех под одну гребенку мести, что называется, неправильно. Мы видим, что во многих регионах было много сделано, но от верхового пожара это не защищало, были сильные ветра и сильная жара. А в каких-то регионах просто-напросто не было там элементарных полос, просек, которые защищали от низового пожара, которые смогли бы это защитить. И здесь, конечно, должны отвечать те, кто напрямую эти полномочия получил по Конституции, по законам Российской Федерации. И в то же самое время, очевидно, правильной была даже самокритика того же министра чрезвычайных ситуаций о том, что, в общем, в таких ситуациях федералы должны вмешиваться, несмотря на разделение полномочий, не ожидая каких-то просмест. Сама по себе система политического управления России, которую губернаторы, естественно, достаточно долго боялись выйти на федеральный уровень с реальным докладом о вещах, также точно показала, что она является в известной степени переходной, требует доработки. Можно целый ряд аспектов других поднимать, кроме того, что, конечно же, звучали не только слова критики, звучали слова благодарности тем, кто принимал, тушил пожары, звучали слова о том, что волонтеров, тех людей, которые добровольно выходят на эти пожары, нужно как-то поощрять, вводить дополнительные награды, вводить системы, с тем, чтобы у людей тоже выстраивалась мотивация. Ну, опять, я вижу вашу руку, прекращаю.
Да.
Разговор был непростым.
Да, я отмечу, что заявление, которое было принято Думой, коммунисты, лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал бесполым и беззубым, и что «Справедливая Россия» предлагала признать работу правительства частично неудовлетворительной, это все было отвергнуто. Ну вот давайте теперь оценка Сергея Митрохина. «Яблоко» по разным причинам не парламентская партия, но я думаю, что у него есть позиция по этому вопросу. Пожалуйста.
Добрый день. Поздравляю с именинами всех женщин по имени Наталья. Что касается вот этого разговора, то, конечно, нам есть что добавить. В свое время, в 2006 году, партия «Яблоко» выступила с серией достаточно жестких заявлений по поводу реформы лесного законодательства в связи с принятием нового лесного кодекса, который фактически устранял Федеральную службу охраны лесов, превратил ее исключительно в надзорный орган без каких-либо реальных полномочий. А потом еще и сделал такую вещь. Волкам передал полномочия по заботе над овцами. Потому что сегодня сами лесоэксплуатирующие организации должны еще и заниматься защитой лесов от самих себя. Это все напрямую вытекает из лесного кодекса. Самое непосредственное последствие, которое имеет отношение к этим лесным пожарам, заключалось в том, что целая армия лесных работников, 150 тысяч человек, была устранена.
То есть уволено,
из них,
да?
Да. Из них было 70 тысяч лесников конкретно, то есть людей, которые ходят по лесу и следят, не только следят за тем, чтобы незаконно не рубили деревья, но и за тем же самым подлеском, да, который дает горючий материал, за тем же самым сухостоем, где надо просеку там проложить противопожарную, где надо ров выкупать и так далее. Вот эта армия сократилась сами почти в 7 раз. 12 тысяч человек сейчас у нас осталось. Но кто несет? Вот мы заговорили об ответственности, Игорь заговорил об ответственности. Ну, я считаю, что здесь, конечно, нельзя избежать разговора об ответственности партии «Единая Россия», которая за этот лесной кодекс голосовала, и, видимо, не продумав последствий, не услышав партию «Яблоко», которую на центральных каналах телевидения не показывает, поэтому, видимо, ее голос там не слышен, «Единой России».
Но я отмечу,
приняли,
что не только вы были против.
Там,
вы,
другие, не только мы, конечно, были, но я говорю от себя.
Да.
Но и в результате получили то, что получили. Я считаю, что вот такие ситуации, к сожалению, у нас могут повторяться в самых разных сферах. У нас еще было мероприятие по отмене обязательности государственных стандартов, что отозвалось и катастрофами на шахтах и так далее и тому подобное. Причина, корень всех этих бед заключается в чем? Абсолютный монополизм во власти, монополизм политической системы. Одна партия имеет конституционное большинство, остальные партии фактически даже не нужны в Думе, продавливается решение исключительно легко, никто не обращает внимания, что вообще там написано, там, где пролоббированы, например, чьи-то интересы, а были пролоббированы интересы лесоэксплуатирующих организаций явным образом в лесном кодексе. Когда у нас монополия, никого ничего этого не волнует. Депутаты на ура, бегая по рядам, голосуют за эти законы, их не читая. И в результате вот такие трагедии, как пожары минувшего лета. И, к сожалению, я боюсь быть плохим пророком, но нам не избежать таких трагедий впредь, которые вытекают напрямую из монополии власти в России, из крайне некачественного законодательства, которое партия власти нам так вот испекает.
Да, я еще раз напомню, что у нас в эфире Игорь Егошин, «Единая Россия» и Сергей Митрохин, партия «Яблоко». Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обеспокоенность американской администрации состоянием защиты прав российских оппозиционеров обсуждаем с участниками встречи в Спасо-хаусе Сергеем Лукашевским и Григорием Шведовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Член Генерального совета партии «Единая Россия», координатор клуба «Гражданская платформа» Игорь Егошин и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрухин. Сергей Сергеевич, ну а если конкретно, вот вы сказали, что несет ответственность партия «Единая Россия». Предположим, партия «Единая Россия» захочет что-то изменить в законодательстве ныне действующем. У вас есть конкретные предложения, что нужно делать?
Да, конечно, дело в том, что в нашей партии существует фракция, она называется «Зеленая Россия», ее возглавляет всемирно известный эколог, член-корреспондент Академии наук Алексей Яблоков, и в настоящее время эти предложения разрабатываются. Ну, я только основные пункты скажу. Это, безусловно, восстановление Всероссийской службы и наделение, ну, теми полномочиями, которые были у нее изъяты. Безусловно, это восстановление инфраструктуры охраны лесов, это снова пополнение штата лесников. 12 тысяч не могут охранять самую богатую лесами страну. Это восстановление инфраструктуры, так называемые пожарно-химические станции. Они все пришли в негодность, они фактически не функционируют. Там реактивы эти химические, которыми надо тушить леса, не водой их надо тушить в основном, а этими реактивами, они все пришли в негодность. Восстановление пожарной, федеральной службы пожарной авиации, которая тоже разрушена была за это время. И очень большое еще количество мероприятий. Кстати, наши специалисты в Яблоке разработали очень интересные технологии и предотвращения, и тушения торфяных пожаров. Эти разработки вот у нас размещались в интернете. Мы направили их руководителям нашей страны, потому что там есть очень интересное решение, достаточно дешевое, незатратное, но позволяющие на корню вот гасить такие пожары.
Да, отдельная история по торфяникам. Дмитрий Медведев сегодня как раз и сказал, что нужно использовать зарубежный опыт и потенциал науки, как заниматься защитой.
Да, и зарубежный, конечно, тоже. Но у нас, к сожалению, часто отечественный опыт остается в каком-то загоне, потому что просто не уважают ни наших ученых собственных, ни их разработки, никак не защищена их интеллектуальная собственность на изобретение. Поэтому иногда у нас даже больше есть, чем за границей.
Так, Игорь Егошин, «Единая Россия». Собственно, вот заявление, текст есть. Все-таки как-то хотелось бы немножко его конкретизировать, тем более, что Сергей Митрохин отметил политическую ответственность вашей партии. Вы ее, так понимаю, ни в каком виде, по крайней мере, публично, письменно не признали за принятие Лесного кодекса, который, по мнению многих ваших критиков, привел вот к таким трагическим последствиям.
Прошу сначала небольшое время для замечаний в структуре разговора, о котором мы с вами пытались договориться перед эфиром. Я достаточно редко хожу на «Радио Свобода» к Михаилу, ну, не чаще раза в год это получается, потому что разговор всегда идет на тему «Карфаген должен быть разрушен, Карфаген не должен быть разрушен». Я думаю, что все-таки надо как бы здесь более глубоко. Да, здесь надо опускаться более глубоко и смотреть в суть событий и пытаться разобраться в сущности явления. Я уже сказал, прошу еще раз обратить внимание на то, что дал новый лесной кодекс с профессиональной точки зрения. Кстати, принят он был в том созыве, когда еще Сергей, по-моему, был в Государственной Думе, мы были вместе. Это еще были.
Совершенно
это...
не так.
Я не
расскажу
я
про лесное законодательство.
Я не отказываюсь от ответственности, давайте все-таки говорить по очереди. Тогда лесной кодекс был принят, когда еще не было такой большой фракции в Государственной Думе, был разброд и шатание, были договоренности разных фракций. Я хорошо это время помню.
2006 год.
Хорошо это время помню. Так вот, когда.
Вы даете партийную тайну, говорим... у вас не единая «Единая Россия» получается.
Еще не было «Единой России» в тот момент.
Как?
В том,
видите, что
в том виде, в котором она сегодня
хорошо
существует. Идем
а теперь она монолитная.
Идем дальше. Сравните просто разные Государственные Думы созывы, сразу все поймете. Посмотрите на численность фракций Государственных Дум. Какие фракции еще были? Давайте будем профессиональны.
Тогда было конституционное
большинство. Идем дальше. Итак, идем дальше. В чем суть принятого Лесного кодекса? Это был один из первых шагов по передаче реальной доходной базы и реальных полномочий в регионы. Несомненно, может сегодня предлагать восстановить федеральную службу, но тогда это будет значить одновременно расформирование всех региональных служб такого уровня, как произошло в свое время, когда приняли лесной кодекс, и все эти люди ушли на региональный уровень. Они не потеряли свою работу. Они стали работать ближе и стали подчиняться тем руководителям, которые ближе к ним.
Только их стало меньше почему-то.
И в этом наша проблема, Михаил. С одной стороны, мы понимаем, что чем демократии больше, тем лучше. Чем больше люди распоряжаются деньгами, которые они сами зарабатывают у себя, в своем муниципальном образовании, в своем регионе, там, где они живут, там, где не могут проверить, как эти деньги расходуются, тем лучше. И в то же самое время, один из первых опытов по передаче реальной доходной базы и реальных полномочий к чему привел? Привел к тому, что не соблюдаются правила пожарной безопасности. Людей, которых нужно было просто трудоустроить на региональном уровне, во многом сократили. И самое главное, мы понимаем, ведь кроме всего прочего, мы сейчас говорим о том, что многие леса выгорели, а то, что многие леса на сегодняшний день просто разворованы региональными баронами, региональными властями, которые сейчас стали не так нагло себя вести с федеральным центром последние несколько лет, со всем соглашаются, но за спиной тихо делают свои дела по-прежнему. Ведь ничего не изменилось. Или изменилось очень немного. И здесь проблема наша в чем? В том, что когда мы ушли от этапа Советского Союза, были 90-е годы. Вы помните, была ситуация, когда, может, действительно было все, что угодно говорить, все, что угодно печатать, была масса газет, была масса интересных материалов, были выборы, как они покупались, все знают, механизмы все понимают, кто влиял на эту ситуацию, все понимают. Нужно было совершить какой-то шаг.
Вы хотите сказать, что
продолжаю.
В 99-м году выборы президента Путина
продолжаю.
Были куплены? Я не
Михаил,
понял.
Продолжаю. И нужно было совершить следующий шаг. Его совершили. Система была несовершенна. Система не получилась такой, как ее задумывали по
какой
своей эффективности.
Какой шаг-то непонятно, назначение губернаторов?
Сейчас мы видим, что ситуация стала лучше, но она не стала идеальной. Она требует дальнейшей работы. Она требует дальнейшего улучшения. И вот здесь вопрос. Ругать Карфаген должен быть разрушен. Легко. Вопрос,
я
надо Николаевич, сделать, ждать,
что?
Делать,
я
дать
спросил,
реальное
что?
Предложение.
Что?
Надо дать реальное предложение. Вы задали Сергею реальное предложение. А что нужно сделать с лесным кодексом?
И
озвучено, по сути дела, возврат к тому, что было раньше. Мы видим, что это тогда не работало. И понятно, что это снова
что
работать
это
не будет. Понимаете, от того, что мы сейчас снова федерализируем. От того, что мы сейчас снова федерализируем полномочия по охране за лесами, снова все стянем в Москву, заберем их у регионов.
Нет, ну подождите, это не федерализировать, это централизовать.
Нет, хорошо, если мы централизуем уровень федерального центра.
Хорошо. Разделение. Определенные Ладно. Полномочия федеральному центру надо вернуть. Так, кстати, в Соединенных Штатах единая централизованная система защиты лесов существует. И в Канаде, и в других лесных странах. Причем здесь централизация, децентрализация. Есть законы, когда вы чересчур децентрализируете какую-то функцию в ряде направлений, она просто перестает работать.
А, Игорь Николаевич, а может, вы не в курсе просто? Дело в том, что сегодня президент России Дмитрий Анатольевич Медведев встречался с вашим лидером, господином Грызловым, и предложил ему срочно заняться корректировкой лесного кодекса. И господин Грызлов заявил, что немедленно партия берется за это дело в Думе, а работа станет приоритетной, и, в частности, предложено создать эффективную службу лесного фонда. Может быть, вы отстали от информационного потока?
Я бы на месте Медведева предложил яблоку это сделать. Единая Россия однажды уже напортачила.
У вас есть одно министерство, вам
однажды
хватит.
Уже напортачила с этим вопросом. Предложите оппозиционной партии. Ну, коммунистам дайте хотя бы.
Слушайте, вы просите себе лесную охрану отдать? У вас есть антимонопольная служба?
Нет, как можно той же партии, которая несет ответственность за бездарный лесной кодекс, ей же поручить его переработку.
Так, подождите. Вот пусть Игорь Егошин нам ответит.
У нас не получается, к сожалению, профессионального разговора, экспертного разговора.
Да, так что менять?
Я выражаю свою позицию. Вы меня пригласили выразить свою позицию.
Конечно.
Я ее выражаю. Я считаю, что у нас в стране с теми расстояниями, с той структурой мышления, которая у нас есть, очень важно идти по пути децентрализации. Очень важно давать людям больше власти на местах, больше возможностей, оставлять деньги там, где они зарабатываются. И параллельно, вот ответ на этот вопрос, я не знаю, мы должны как-то ответить на вопрос, как сделать так, чтобы они не разворовывались на местах. Как сделать так, чтобы на местах даже муниципальных образований действительно было гражданское общество, а не власть двух-трех чинуш или двух-трех олигархов мелких на месте. На это нужно ответить. Скажем, я на это ответа не знаю. Но это не отрицает, скажем, в моей голове моего главного убеждения. Власть и деньги должны быть там, где живут люди. Они как меньше должны быть централизованы.
Я абсолютно готов с вами согласиться. Я тоже позволю себе реплику, поскольку Игорь Николаевич постоянно что-то говорит по поводу введения. Вот я говорю, что это реплика. Вы знаете, я видел, вот лично видел, как тушат лесной пожар во Франции. Так мне повезло в прошлом году, просто своими глазами. Да, там довольно мощный очаг возник, вот прямо видно было на другой стороне залива. И вдруг, вот буквально через полчаса прилетело два звена по 4 самолета, и они просто за один час отбомбились по этому очагу. Мощно совершенно, красиво, да, все профессионально, столб дыма остался уже влажного вот этого, и они улетели. То есть я подозреваю, что ваша система, вот вы говорите, что нужно что-то децентрализовать. Безусловно, какие-то вещи должны быть децентрализованы, более того, муниципалитетам нужно давать больше денег и больше возможностей, и больше налоговых поступлений им оставлять и так далее.
Вот это как раз не собираются децентрализовывать.
Но какие-то вещи должны быть жестко централизованы. Если в России, конечно, этих самолетов не 10, как во Франции, на юг Франции, там, или 20, да, а 4 или 5, то они должны как-то быть в централизованном управлении. Вот что-то должно быть децентрализовано, а что нет.
Договориться до абсурда. Давайте децентрализуем Министерство обороны, у нас будут региональные министерства.
Я просто говорю, надо исходить из логики реальности.
Система безопасности. В системах безопасности чрезмерная централизация очень часто ведет к катастрофе.
Так. Вот, к сожалению, у нас 2 миллиона
должна быть восстановлена.
Мое убеждение.
А вот где она нужна, можно закончить.
Хорошо,
вот в налоговой системе, давайте там проведем децентрализацию, чтобы не гонять финансовые потоки из регионов и муниципалитетов, где они образуются, в Москву, а потом обратно через трансферты. Давайте с этого начнем.
Вот поскольку Игорь Николаевич у нас депутат,
Единая Россия не очень-то
хочет заниматься.
Связанный с регионом,
как раз с Владимирской, по-моему, областью, да?
С Кировской областью.
С Кировской, извините, сейчас, да. Раньше с Владимирской. Да. Вот вы, может быть, и ответите. Еще до новостей есть.
Нет, мы действительно с Сергеем Сергеевичем говорим об одном и том же. Просто политический запал не дает Сергею Сергеевичу здесь говорить об этом без эмоций. Мы говорим о том, что очень важен баланс власти, которая остается в центре, и денег, которые остаются в центре, и того же самого в регионе. Мы видим, что в лесном кодексе этот баланс не сработал, хотя была вера, чем больше людям дашь власти, тем больше людям оставишь денег. Собственно, сам предмет, из которого деньги получаются, был отдан полностью в регионы. То будет хорошо. Хорошо не получилось.
И
это одна из серьезных проблем, потому что, в общем-то, во всем мире управление лесами, управление лесным массивом находится на региональном и даже на муниципальном уровне.
Да ничего подобного.
Слушай, о чем мы спорим? Очень интересно. Лидер Демократической партии Яблоко против децентрализации власти. Я удивляюсь.
Я за децентрализацию налоговой системы. Я против чрезмерной децентрализации.
С лесами же и деньги тоже ушли.
Систем безопасности.
Деньги должны уходить вместе с доходной базой. Ну, это же очевидная ситуация. В данном случае с лесами вместе ушли деньги.
Мало полномочий, да? Мало полномочий им передали в ходе административной реформы. Как раз деньгами-то их и не обеспечили.
Мы должны обязательно...
Не провели параллельно децентрализацию бюджетной системы и налоговой системы.
Мы должны обязательно ставить себе задачу, в которой доходная часть муниципальных образований остается тем, чем можно управлять на месте.
Вы
собирается
эту
на месте,
10
остается
лет
на местах.
Ставите, никакого результата.
Да почему она растет? Господи, давайте
мы это
обратимся.
Обсудим в программе «Время гостей» после выпуска новостей. А то нас слушатели не поймут. А я еще должен напомнить, что 8 сентября в эфире радиожурнал «Время и мир», его ведет Валентин Барышников. Ну и наблюдение за судом над Михаилом Ходорковским. Главная тема. Продолжаем дискуссию через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Досрочные парламентские выборы в Молдавии намечены на 21 ноября. Об этом сообщил в среду журналистам лидер демократов Мариан Лупу после совещания правящей коалиции «Альянс за европейскую интеграцию». Политический кризис в стране продолжается. В Михайловском районе Алтайского края в результате лесного пожара загорелись 20 домов в селе Николаевка. Проводится эвакуация населения. В Николаевке живут более 1100 человек. Лидеры российской оппозиции и правозащитники обратились сегодня к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с просьбой встать на защиту Льва Пономарева, отбывающего 4 суток административного ареста за участие в оппозиционной акции. Уголовное дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек, передано в суд. Дата начала процесса пока неизвестна. Мосгорсуд приговорил к 7,5 годам колонии бывшего главу Ейского района Краснодарского края за получение взятки в размере 3 миллионов рублей. Как передает Интерфакс, Сергею Тулинову также запрещено занимать руководящие посты на государственной службе в течение 2 лет после освобождения. 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. Как передает Интерфакс, в Союзе журналистов России в Москве пройдет благотворительное мероприятие в память о погибших коллегах. Президент Франции Николя Саркози не отказывается от предложенного законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 60 до 62 лет. На северо-западе Пакистана, вблизи границы с Афганистаном, в результате ракетных ударов с 2 американских беспилотных аппаратов убиты 10 боевиков. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии член Генсовета партии «Единая Россия», координатор клуба «Гражданская платформа», депутат Государственной Думы Игорь Егошин и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. И я хочу продолжить наш разговор с Игорем Егошиным, ведь возникли ведь и другие проблемы, собственно, в связи с летней жарой. Опять же, хотелось бы понять, как власть, партия власти будет реагировать на это. Все-таки, во-первых, заметный неурожай, весьма спорное решение о запрете зернового экспорта. Цены на продукты питания начали расти вопреки всем тенденциям, которые были всегда осенью, когда цены в связи с урожаем там падали. В общем, опять вопрос о том, что делает власть, насколько она ответственная, насколько она собирается реагировать на происходящие события. Пожалуйста.
Михаил, в какой-то степени я не только как депутат Государственной Думы, который начал свою работу в Аграрном комитете, в третьем созыве мы с Сергеем вместе работали.
Я не в Аграрном работал.
Нет, не в Аграрном, но в третьем созыве Государственной Думы. В третьем созыве Государственной Думы вместе работали, я работал в Аграрном комитете. Ну и как человек, который руководил до избрания Государственную Думу достаточно большим аграрным бизнесом. Я считаю, что, во-первых, сама по себе ситуация для России уникально хорошая, уникально везучая, я бы даже сказал, потому что только списать это на какую-то мудрость власти достаточно будет звучать просто смешно. Россия за последние несколько лет урожая смогла в силу объективных, субъективных обстоятельств накопить достаточно большой переходный объем интервенционного фонда и госрезерва. Разные оценки говорят о цифре под 40 миллионов тонн. Если открытая цифра, которая находится и озвучивается министром сельского хозяйства, 26 миллионов тонн на сегодняшний день, они, видимо, все-таки больше, то есть еще цифры госрезерва, которые просто не озвучиваются. И которые тоже очень серьезные.
10 миллионов тонн.
Которые очень серьезные, они тоже оценочные. Так или иначе, мы говорим о цене потребления больше, чем полугода. Об объеме потребления больше, чем полугода. И в связи с этим цифра, объем собранного урожая порядка 60 миллионов тонн, плюс то, что есть на переходных остатках, это больше того, что нужно стране для личного потребления в течение года. Другое дело, что никто не может гарантировать, что если будут открыты границы, не вывезут все. И не вывезут больше, чем нужно. Потому что нехватка объемов потребления есть везде, практически везде. Это один вопрос. Второй вопрос. Никто не возьмет сказать, сколько по-настоящему сейчас урожая этого года в полной мере. Его еще в полной мере не собрали. А кроме того, я считаю, что нужно не просто до Нового года, как изначально был запрет на вывоз зерна, нужно его сохранить до следующего урожая, для того, чтобы понять, какой будет следующий урожай. У нас этот урожай и эти переходящие остатки еще дадут возможность оставить переходящие остатки на следующий год. И вот уже после этого надо смотреть, что собрали в следующем году. Кто может сказать, что не будет жары второй раз? В этом году мы видели извержение маленького вулкана, 2 месяца не летали самолеты. Если что-то произойдет такого же рода, второй раз произойдет жара. Да, говорят, что она случается раз в 1000 лет, но вот я бы не подписался, я бы держал какой-то переходный остаток. И лучше здесь передуть на воду, чем потом жаловаться, что не хватает молока.
В общем, вы за продразверстку. Сергей Митрохин.
Я не за продразверстку, а за здравый смысл. Нельзя отдавать продовольствие из своей избы, пока ты точно не знаешь, что тебе хватает на прокорм собственной семьи.
Ну, предложение партии «Яблоко» известное. С ними выступил председатель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. И они были приняты премьер-министром. Это создание единой системы зерновых бирж в России и продажа всего зерна и разных зерновых культур, естественно, тоже в той же самой гречке, через биржи, через открытые торги.
То есть конкуренция.
Это, во-первых, конкуренция. Это, конечно, будет мощный удар по росту цен. Я не скажу, что цены будут снижаться. Боюсь такое говорить. Но то, что таким образом можно сдержать рост цен, это совершенно очевидно. И эта же система просто вытащит зерно, которое сегодня в спекулятивных ценах хранится под прилавками, в подвалах, там, в загашниках.
Принудительно торговать.
Почему
тем,
принудительно? Они будут вынуждены это делать. Потому что они поймут, что если они сейчас это зерно не продадут, то дальше цена начнет падать на него. Вот и все.
А почему она начнет падать дальше?
Ну, потому что она начнет падать. Потому что все.
То есть конкуренция.
Конкуренция. Еще больше конкуренции в этой сфере, да. Опять же.
Я не понимаю, вы спорите. Вот
я говорю, как
Владимир Путин, лидер вашей партии, с этой
идеей согласился. Еще больше конкуренции в этой сфере на сегодняшний день невозможно. Добавить, это единственная на сегодняшний день в России полностью конкурентная сфера. Продажа,
нет,
выращивание
есть
и производство продуктов питания.
Есть огромное количество посредников в каждом регионе.
Вот. А если вот, бы это например, был один посредник, монополист, можно было бы понять, что когда
края,
их много, это все-таки конкуренция, это рынок.
Структур занимаются перепродажей. На каждом звене этой цепочки цена вырастает. Если будут биржи, эти посредники испарятся. Вы случайно не таким бизнесом занимались, аграрным, который перекупкой занимается? А то как-то вы защищаете уж очень существующее положение вещей.
Я стараюсь руководствоваться здравым смыслом. И считаю, что рынок не оставляет места в своей структуре,
да,
искусственным звеньям.
Если есть рынок.
В реальном производстве
если есть
продуктов,
на этом рынке,
давайте закончим.
Транзакционные
в реальном производстве
издержки,
продуктов
то не
питания,
дает,
на сегодняшний день реальный рынок.
Ну, в общем, цены будут
это
расти.
Рынок, на
потому что оппозицию не слушают, а власть считает, что
сегодня
она...
Оппозиция чиновников, не подписывается, потому что цены упадут.
Мы подпишемся,
а
мы даем механизм реально.
Объяснение механизм, как они
упадут,
как я не понял.
Единая Россия предлагает остановить сейчас рост цен на продовольствие. Он идет вопреки всем заклинаниям о том, что зерна у нас полно.
Спасибо.
Он продолжается. Зайдите, вот сегодня мы заходили, молодежное яблоко акцию проводила. Гречка исчезла из Москвы. Нет в московских магазинах.
По 80
гречки.
Рублей нет.
По 80 рублей в некоторых магазинах есть. А еще там месяц назад была по 40 рублей.
Игорь Николаевич, не ответит ли политически «Единая Россия» за гречку?
Давайте я отвечу на вопрос.
На ближайших выборах.
Шаг за шагом. Первое. Как остановить рост цен на продовольствие? Несколькими достаточно простыми действиями. Рост цен, вообще определение цены, это соотношение спроса и предложения. Государство имеет возможность выбросить на рынок недостающие объемы того же зерна, сбалансировать предложение и приостановить избыточный спрос, в частности, закрыть продажу за границу. А эти действия происходят, и мы видим ситуацию по динамике цен на зерно. Если в августе, до начала августа, до первой декады, скажем, конца первой декады августа, цены на зерно росли, и росли очень быстро, то начиная со второй декады августа они начали падать. И на сегодняшний день идет понижение цен на зерно.
Да, но эмбарго на вывоз зерна уже практически отменено. Последнее решение.
Слушайте, давайте мы будем опять говорить о рынке. На сегодняшний день идет понижение цен на зерно, понижение цен на муку. Это рыночный факт.
Но на том уровне.
Люди почему-то это не замечают в магазине.
Эти цены сработали. Дальше вопрос. Ажиотажный спрос, который обеспечивает покупатели, позволяет последнему розничному звену повышать цены, делать дополнительную наценку. Но опять же,
ваш совет, не покупайте гречку.
Ажиотажный спрос не бывает вечным, он бывает достаточно коротким. Это тоже рыночный механизм.
Вот единственное, с чем я согласен, и, кстати, это тоже было в предложениях ФАСа «Яблоко» Путину, что действительно нужны зерновые интервенции, в том числе и часть госрезервов можно пустить, но на рынок.
Пока не
но решили. Через что пустить на рынок? Если через действующую систему, которую Игорь хвалит, то опять это те же перекупщики будут делать навар на этом всем, паразитировать на этом всем. Поэтому интервенции принесут результат, собьют рост цен, только если они будут осуществляться через зерновые биржи.
Сергей Сергеевич.
И эту систему, кстати, ваш лидер вашей партии уже, значит, приказал создать.
У нас
по предложению партии «Яблоко».
Есть один очень известный политик, который работает с тем же электоратом, с которым сейчас пытаетесь работать вы, Владимир Владимирович Путин. который дает четкие, понятные людям доступное решение.
Вот он как раз и принял предложение про зерновые биржи, которое выдвинул яблоко.
Очень приятно, что вы на него все время ссылаетесь. У нас такой разговор интересный. Мне казалось, что он должен быть наоборот. Я пытаюсь апеллировать к здравой логике, а Сергей все время апеллирует к каким-то авторитетам.
Нет, почему? Я тоже к логике. Только что рассказал.
К логике и к авторитету. Давайте сойдемся на этом. Я все-таки задал вопрос, хочу его еще раз повторить, может быть, в более общей форме. Кто понесет политический ущерб далее? Вот впереди, кстати говоря, выборная кампания. От пожаров и от вот этого роста цен. То есть от этих событий лета. Пожалуйста, ваша партия «Единая Россия», берет ли она на себя ответственность и за ошибки определенные, которые были, и готова ли она за это ответить на выборах? Игорь Игошин.
Очевидно, что ответственность партии – это как раз голосование людей на выборах. Раз в 4 года, потом у нас уже теперь раз в 5 лет. Люди определяют ответственность партии. Если жилье по горельцам будет восстановлено полностью к этому моменту, если будет ситуация, люди, видите, верят государству, у нас на сегодняшний день одна из проблем, я разговариваю с губернаторами, замами губернаторов, которые в регионах отвечают за погорельцев, есть одна из проблем, которая сегодня пока, может, не дискутируется открыто, кроме того, что есть лесные пожары, есть самоподжоги, потому что государство фактически полностью заменяет потерянное имущество. Государство полностью дает новый канадский дом, дает достаточно быстро. И мы видим, что есть доверие людей государству, это доверие людей государству, если государство не подведет, оно будет сохранено. Если государство подведет, тогда государство потеряет, система государственная, любая государственно-образующая система, в том числе и партия государственно-образующая, тоже потеряет. А в продовольстве та же самая ситуация. Если удастся удержать рост цен, если удастся сбалансировать спрос и предложение, что сегодня мы видим, пока удается, если удастся произвести верные оценки, то будет плюс. Если это сделать не удастся, будет минус. Это очевидно. Мы сегодня видим, что пока все идет по позитивному сценарию.
Так, пожалуйста, Сергей Митрохин.
Ну, о политической ответственности на наших выборах говорить очень сложно, потому что в России нет честных выборов как таковых. Есть система манипуляций и фальсификаций, на которой работает вся вертикаль власти. Я могу привести множество доказательств, но, пожалуйста, последние, вот те выборы, которые идут сейчас. Список партии «Яблоко» снят в городе Ижевске.
Хотя, а список «Правого дела» снят в Костромской области только
что. На прошлых выборах в марте списки наши были сняты в Калужской области и в Свердловской области. Вот как тут может наступить ответственность? У нас были очень позитивные тенденции. Кстати, там, где нам чудом удалось зарегистрироваться, в городе Туле, мы взяли 11%. Так что теперь делает губернатор Дудка, член «Единой России», по-моему? Он возбуждает уголовное дело против лидера нашего списка, Владимира Тимакова, и хочет его реально посадить на 3 года. За клевету, как за что у нас сажают?
В смысле,
сажают?
За критику.
Да, он сказал, что губернатор несет ответственность за коррупцию в Тульской области, приводил конкретные факты. Кстати, недавно конкретный факт, вот тоже вопрос, уж перекидываю сразу, «Единой России». Вот приняли это законодательство по запрете игорного бизнеса. Вот выступал 3 сентября на телевидении бывший начальник РОВД одного из районов города Тулы и сказал, что ему за 15 точек предлагали взятку, там где-то в районе 100 тысяч рублей с каждой точки. Он отказался, и точки закрыл, его сразу же уволили. Вот, ясно, что это происходит с ведома губернатора, с ведома «Единой России». Так это в одном районе. А там 4 таких района.
Очевидно, что происходит.
А представляете, что такое вся страна?
И мирового правительства.
Вертикаль.
Гениальный
снова
закон,
вертикаль,
принятый «Единой России».
До низов.
Просто повысил доходы тех сотрудников МВД, которые вот не идут по пути этого самого начальника.
Сергей Сергеевич, время ваше истекает, так все-таки
и вот
понесет
наказан,
политический
вот
ущерб.
Поэтому не понесет. Административный ресурс будет на полную катушку, фальсификация будет включена там, где «Единая Россия» провалится на выборах, и ей вытянут результат, потому что губернатор отвечает своим креслом за результат. Если
а
он
не
бросит.
За пожар,
к сожалению, не отвечает губернатор. У нас нашли стрелочников, которые своими руками тушили пожары, моряки вот на одной из баз. И их сразу уволили и сказали, вот мы принимаем меры. Они политические фигуры, ни одна не понесла ответственность. Также и на выборах фальсификации, административный ресурс, полное засилие в средствах массовой информации «Единой России», запудрение мозгов, и в результате опять нарисуют тот процент, который захотят.
Так, я напомню, что у нас в эфире Сергей Митрохин, партия «Яблоко», Игорь Игошин, «Единая Россия». Так, что нам пишут, Анисья? Есть ли закон, позволяющий привлечь депутатов «Единой России» и их лидера Путина по Уголовному кодексу за принятый ими лесной кодекс, приведший к страшным последствиям? Так, боюсь, что нет.
Да, нет такого закона.
Так, чтобы перейти к децентрализации экономики и общественному контролю, нужно, чтобы существовала оппозиция, а не была задушена кремлевской властью, как сейчас, должны быть свободные выборы, передавать при отсутствии условий, этих условий экономику в руки назначенцев, означает ее окончательное разрушение, пишет Наталья Львовна. Пожалуйста, господин Игошин, ваша реакция.
Это все абсолютно правильно. Чем больше демократии, чем больше дискуссии, открытости мнений, подотчетности, тем лучше жизнь. Власть вообще хорошая не бывает. Я не люблю власть, Сергей Сергеевич не любит власть.
Но
вы не любите
находитесь.
Власть.
Власть
разная бывает.
Закончу, да, все-таки. Я вот стараюсь быть человеком, который не перебивает по возможности, да. Уважать мнение собеседника, уважать его возможность высказаться. Если люди говорят открыто, откровенно, то очень редко можно найти человека, который действительно любит власть. И это в любой стране мира, это нормально. Если люди во власти, каждый сам по себе человек, можно разбирать человека, что в нем хорошего, плюсы, минусы, плохого, то власть сама по себе всегда, к сожалению или к счастью, не знаю, это структура общества, всегда негативно воспринимается. Другое дело, что предложить, чтобы было лучше. Я еще раз говорю, в 90-е годы то, как мы могли внедрить в нашей стране свободу слова, свободу выборов и так далее, мы внедрили. Затем... Затем маятник качнулся назад. Я сам провожу социологию, работая в Кировской области, область, которую возглавляет не губернатор из «Единой России». И, кстати говоря, об административном ресурсе. Скажем, я проходил праймерис у себя в одном из районов в субботу. Замгубернатор по административке вызывал глав районов, вызывал других кандидатов и четко приказывал сделать так, чтобы я был вне тройки первой. Жестко давил. Говорил, что у кого он будет в первой тройке, можете сами писать заявление и уходить с работы. Вот, кстати, как работает административный ресурс. При этом, я не говорю, что это губернатор делает, но сама система давит любого, у кого есть свое мнение.
А кто ее построил-то?
Слушайте, Сергей Сергеевич,
итак, продолжаем. 10 лет у власти «Единая Россия».
Итак,
продолжаем.
Итак, продолжаем. Давайте все-таки к теме, да? 90-е годы увидели, что не работает. Затянули гайки, ужесточили ответственность. Более-менее что-то собралось.
Сорвали гайки.
Михаил, работать не идеально.
Работать не идеально.
Предложение просто вернуться там, по тем методикам, которые есть в 90-е годы. Вот, например, лесного кодекса. Насколько это предложение эффективно? Вопрос открыт. Для меня оно кажется, мне оно кажется неэффективным. На примере лесного кодекса, Михаил, заканчиваю. Была централизованная система. Было федеральное злоупотребление, неэффективное использование лесов и так далее, и так далее, и так далее. Регионы плакали, отдайте нам. Все регионы в один голос. Отдали. Опять не работает. Снова вернуть. И вот что, так качаться туда-обратно, давайте находить реальные решения. И в этом проблема. Проблема в том, что реальных решений сегодня мало кто предлагает.
Больше регионы гораздо больше плакали, чтобы им реальные доходы отдали. А этот плач почему-то не услышали.
С лесами связаны доходы.
Ну, они стоят в очереди у Кудрина, правда?
Да, доходы теневого лесного бизнеса, который вывозит сырой лес, вывозит без переработки за границу.
Пожалуйста. Так, Елизавета из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Митрохину и Игорю Игошину.
Вы знаете, я вот слушаю с самого начала, так сказать, диалог двух представителей двух партий, и хочу выразить свое глубочайшее восхищение депутату от «Единой России». Я всегда многократно восхищаюсь и поражаюсь, как эта партия выискивает таких талантливейших краснобаев, талантливейших просто, их засилье в «Единой России». Когда их слушаешь, то все так здорово.
А вы за них и голосуете, небось?
Не, абсолютно. Я всегда голосовала за «Яблоко».
Спасибо.
На здоровье.
Да, вот видите, ну что делать? Партийное мнение почти что. Дмитрий из Мяса, Челябинская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вот мне у вас просьба у меня к вам, чтобы вы пригласили в Госдуму компетентных ученых, академиков, экологов, и которые дали бы реальную оценку от тех пожаров, которые произошли в России, чтобы вся мировая общественность услышала не только мнение членов партии «Единая Россия», а именно специалистов-экологов, в смысле которых реально будут говорить правду, а не, скажем, те, допустим, политические дебаты, которые проходят в партии. И пока вы не объедините народ для решения общих экологических задач от мала до велика, чтобы это была национальная идея, 12-го, которая была, вы не поднимете, ничего не сделаете. Вот мое такое.
Спасибо, Дмитрий. Ну что, отреагируйте, пожалуйста. Что-то у вас какая-то ирония прозвучала, когда вы так сказали реплику, что единая национальная идея. А чем плохая идея сохранения страны и сохранения ее природы?
Слушайте, я думаю, что главная идея, которая должна быть у людей, это идея того, чтобы семья, каждая конкретная семья, жила хорошо. Чтобы отец, приходя домой, понимал, что на его зарплату можно семью прокормить, все, что нужно купить, еще останется. Чтобы дома был мир. А все остальное – это производное. Когда семье есть что защищать, когда человеку есть что защищать, когда есть своя лужайка, свой небольшой дом хотя бы, когда есть свои доходы, своя стабильность, вот тогда складывается гражданское общество. А если голодных людей пытаться беднить в одном строю, все как всегда, ну, мы это уже проходили.
А дом сгорит во время пожара.
Это не нужно. А здесь ситуация, кстати говоря, вот сейчас по Волгоградской области очень показательная. В Волгоградской области нет такого большого количества лесов. А горит трава, сухая трава, сухостой. А проблемы в другом.
Человек уже погибло.
Вокруг муниципальных
лесников
поселений.
Сократили, вот за сухостой
вокруг муниципальных
никто не
поселений
сидит.
Предполагается зона отсыпки от сухостоя. А это сделать несложно. Человек, который живет в муниципальном образовании, даже там небольшое количество людей, вышли и сделали.
Игорь Николаевич,
там, где оно есть, пожаров
нет. А нельзя
нет.
Вместо человека с лопатой денег дать, чтобы там трактор проехал? Понимаете, вы как уже по-сталински рассуждаете, что надо людей выгонять на принуд работы.
Так, Михаил, еще
спасение
раз говорим.
Спасение утопающих,
вообще-то говоря, несложно и главе муниципального образования, даже обычному, нормальному, зажиточному
там против
человеку.
Против 7 глав муниципальных образований возбудили уголовные дела, но если у них денег не будет,
даже
еще в 7 или в 10 возбудят,
оплатить,
все равно
оплатить дизель,
будет.
Дать бутылку водки трактористу, он это сделает. Проблемы
вот
нет.
Вот к чему провело децентрализация. Оказывается, мы теперь сами должны себя обслуживать.
Конечно, во всех, а как во всем мире это?
Обеспечивать. Да не так во всем мире.
А налоги зачем
надо,
собирают?
Надо искажать.
Во всем мире,
ситуацию,
где успешно живут
мире.
Люди, именно так. Есть
нет, не
вопросы.
Так они живут.
Есть вопросы муниципальные.
Если государство сбрасывает с себя вопросы безопасности, никакие люди эти вопросы самостоятельно решить не могут. Они так, могут содействовать. Содействовать этому, но они не могут взять на себя на 100% решение этих вопросов.
Здравая система говорит о том, что есть муниципальные налоги, региональные налоги и федеральные налоги. Муниципальные налоги должны быть достаточны, чтобы решались вопросы там, где живут люди. Все
они
вопросы
достаточны?
По муниципальным
нет,
полномочиям.
Нет, они недостаточны.
Региональные, чтобы по региональным полномочиям, федеральные, чтобы по федеральным. Мы сегодня видим, что на всех трех уровнях они недостаточны. И вопрос разумности трат, вопрос разумности этого раздутого государственного аппарата. 2 миллиона человек, которые сегодня, партия Яблоко, в этом разговоре,
да, вот почему-то
предлагают увеличить.
Почему-то
предлагают увеличить.
Подождите,
я понимаю,
они же предлагают.
Предлагаем число
лесников
увеличить.
Это же госслужащие. 2 миллиона
сегодня. Они по лесу ходят, за сухостоем следят. Вы говорите, что надо оставить 12 тысяч на всю Россию.
Лесной кодекс перевел лесников на региональный уровень. Давайте переведем их обратно. Это ничего не изменит. Кроме того, что структура управления будет выше. Вот и все.
Знаете, слушаю.
Разделение
оставьте
в регионах.
Что вы? Не бывает.
Я же не говорю, что все централизовать наверху.
Не универсальное.
Разумное распределение
не универсальное
полномочий.
Решение централизовать. Не универсальное.
Перенесение части полномочий в регионы, но серьезные полномочия оставить в центре.
Знаете,
не только надзор.
А вот Алла Павловна нас возвращает к темам более высоким. Она, знаете, что пишет? Господин Единорос, за что вы так не любите Россию и российский народ, что навязываете национального лидера Путина и следующим президентом? Этого человека, который принес так много вреда России, уничтожил избирательную систему, гражданское общество, автор Лесного кодекса и многого еще другого. Видимо, Алла Павловна услышала слова Владимира Путина о том, что Рузвельт переизбирался 4 раза подряд в США, и он это как-то применил на встрече с Валдайским клубом к себе. Как вы реагировали на эти слова о выборах и о 4-м сроке?
Слушайте, я же сказал, что власть не идеальная, власть никто не любит. Я в какой-то момент перестал следить за конкретными оперативными событиями вот такого, там, кто-то что-то сказал.
То есть премьер-министр
не
реагируете?
Он такой же человек. Давайте интерпретируем теперь все. Так. Слушайте, ну,
впереди выборы.
Мы все, даже вот мы с Сергеем выросли в системе, где мы еще застали в институте изучение там Маркса, Энгельса и Ленина.
Путина изучают.
Ну, хватит уже. Ну, опять же, мы живем в другом времени, но мозги и самих себя мы в это время принесли. Давайте меняться.
А что, Маркса сейчас не изучать, что ли? Он там много умного писал.
Вот пока мы тут разговариваем, в алтайском селе Николаевка сгорели все дома, без крова остались более 1000 человек. Ничему не учатся, ни чиновники, ни руководители. Понимаете, в этой системе, которая, к сожалению, сейчас существует. Система, видимо, все-таки не может никак сделать уроки. Знаете, вот ну сколько времени уже прошло.
И я еще раз прошу обратить внимание на конкретику тех пожаров, которые есть сегодня. Опять же, очень большое соболезнование тем людям, которые пострадали, и тем людям, которые погибли, тем людям, которые остались без своих домов. Надо понимать, что если мы не наводим порядок у себя дома, рано или поздно случается беда. Если мы не выносим мусор, он начинает гнить.
Если мы, а если не меняют закончим, власть? Власть не начинает гнить?
Можно закончить?
Да.
Ну что ж вы делаете?
Ну, Сергей молчит.
Безобразие.
Мне не дают слова.
Безобразие. Так вот, если там, где сухостой горит каждый год, этот ров не делается, не засыпается.
Потому что лесников
шлаком
там нет.
Не засыпается. Почему слышники? Не засыпается
ну
шлаком.
Как? Лесник
у
за
себя
следит.
Дома,
да
вокруг поселка.
Лесник должен
там следить. Там нет лесов, за этим. Там сухостой горит.
Ну, из-за пространства рядом.
Я не могу
лесами,
вас не вывести из леса.
В итоге, соответственно, рано или поздно обязательно пожар доберется.
Хорошо, я доберусь до Сергея. Дайте мне добраться до Сергея Митрохина.
Это проблема гражданского общества у нас в стране.
Да, дайте мне добраться до Сергея Митрохина. Я ему адресую тот же вопрос. Все-таки ждать ли нам возвращения Владимира Путина? Вопрос на должность премьер-министра, на пост президента. Даже
знаете,
в связи с лесными пожарами.
Потому как он активизировался за последнее время и как резко увеличилось его присутствие на федеральных телеканалах, то, скорее всего, приходится этого ждать. Тем более, что именно он был инициатором Олимпиады в 2014 году. Но разве может он к этой Олимпиаде прийти в какой-либо другой роли? Хотя не исключен и другой вариант, что будет тот же Медведев, который, в общем-то, показывает себя, что он находится под контролем Владимира Владимировича. А или вместо Медведева кто-то другой, кто тоже будет под контролем. Я такой вариант тоже не исключаю.
Вы не знаете такого человека?
Ну, этого и не знает сегодня, наверное, никто, кроме него самого. Может быть, он сам даже еще не знает, кого он назначит следующим президентом.
Вот эта интересная ситуация, тоже такой практический вопрос, я думаю, Сергею и слушателям будет интересно. Сергей, Кировская область, конкретный вопрос. Ни губернатор, ни член «Единой России». Партия «Яблоко» вообще не работает. Ее незаметно, ее нет в политическом пространстве.
А потому что, понимаете, для того, чтобы работать, нужно иметь хотя бы минимальный доступ к средствам массовой информации. У нас
поверьте,
нету, и в Кировской области тоже нету
доступа к средствам массовой информации. На сегодняшний день губернатор не ограничивает доступ, и власть не ограничивает
вот
доступ
лучше
партии
вот
к средствам массовой информации.
Вы, наверное, все-таки работаете как депутат, да, от Кировской области. А вот там есть такие депутаты, вот Касьянов фамилия известная, но это не тот Касьянов, да? И есть еще ряд других. Они вообще не посещают заседания. Нам это прекрасно известно.
Ну, я
они
думаю, что
посещают
вы
вообще заседания Государственной Думы.
Поставили точку
если
в нашем
был депутат
разговоре,
от,
Сергей.
Яблоко,
Сергей не смог ответить на тему Яблока
работает,
в Кировской области, где
а вы на тему Путина не смогли ответить.
У нас а Путин, я за Путина не отвечаю. Яблоко, Сергей председатель, руководитель партии Яблоко.
Так что работает. Счет у вас то ли 0-0, то ли 1-1.
Просто в телевизоре ее нет.
Я благодарю Игоря Игошина, представителя партии «Единая Россия», и Сергея Митрохина, лидера партии «Яблоко», за участие в этой бурной дискуссии. Вел ее Михаил Соколов, всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Хакеры атакуют право выбора.
Комментарии экспертов.
Экономист Павел Медведев. Зачем я стал финансовым омбудсменом?
В блогах «Свободы».
Людмила Телин. Путин дал Ходорковскому шанс.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».